Том 1,
часть 1, глава 1.
Эбьен, мон принц. Ну, князь. Гену и Лука, поместье, фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, право, я верю, что он антихрист, я вас больше не знаю. Вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur. Я вижу, что я вас пугаю. Садитесь и рассказывайте. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Генуя и Лукка. Поместье фамилии Бонапарте. Сцены, открывающие роман, главы 1-5 настоящего тома, воссоздают картины жизни одного из великосветских салонов Петербурга в начале 1800-х годов. В разговорах гостей Шерер отражены политические настроения придворного легитимистского петербургского общества, слова Толстого, мода и злоба дня, и поэтому они в особенности насыщены отголосками исторических событий, связанных с политической борьбой в Европе этой поры. Наполеон, с его военной славой, добытой на полях сражений в Италии и Египте, неудержимо рвался к власти, принял в 1804 году титул императора и, готовясь к новым войнам, открыто осуществлял территориальные захваты. В 1797 году, в результате первого итальянского похода, Наполеон занял Геную и выделил ее в Лигурийскую республику. В 1805 году он присоединил ее к Франции. Лукка, захваченная французами в 1799 году, в 1805 году была превращена Наполеоном в центр вассального княжества, которое он отдал во владение своей сестре Элизе и ее мужу Бачокке. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила. Грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими. В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано безразличие во всех. «Сего навес риен де мьё афер, монсьор ле комт, или мон принц?» «Если у вас, граф или князь, нет в виду ничего лучшего, и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между 7 и 10 часами. Анна Шерер».
«Дье, кель вирлен сорти!» «Господи, какое горячее нападение!» — отвечал, нисколько не смутясь такой встречей, вошедший князь в придворном шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица. Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.
«Avant tout, dites-moi comment vous allez, cher ami?»
«Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг?»
«Успокойте меня», — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивала равнодушие и даже насмешка.
«Как можно быть здоровой, когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойной в наше время?» — сказала Анна Павловна.
Вы весь вечер у меня, надеюсь? А праздник английского посланника?
Нынче середа, мне надо показаться там, — сказал князь. Дочь заедет за мной и повезет меня.
Я думала, что нынешний праздник отменен.
Je vous avoue que tout ce fait et tout ce fait d'artifice commencent à devenir insipid.
Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.
«Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили», — сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.
«Не метро монтос па. Не мучьте меня.
Bien, quand on décide par rapport à la dépêche de Novosiltsov, vous savez tout.
Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы все знаете.
Как вам сказать, сказал князь холодным, скучающим тоном. Quand on décide, что решили. On a décidé que Bonaparte a brûlé ce vaisseau, et je crois que nous sommes en train de brûler de notre.
Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.
Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы.
Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои 40 лет, была преисполнена оживления и порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением. И иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться. В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.
«А, не говорите мне про Австрию, я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны, она предает нас».
Имеется в виду политика Австрии в отношении России в последние годы. В 1799 году, во время итальянского и швейцарского походов Суворова, действия австрийского командования привели к расторжению военного союза России с Австрией. В 1801 году Австрией был подписан Люневильский мирный договор с Францией, упрочивший господство Наполеона в Европе. В 1804 году Австрия заключила с Россией конвенцию, по которой в случае новых покушений Наполеона на независимость Италии ему должен был быть дан военный отпор. Однако император французов принял титул короля Италии, присоединил Лукку и Геную, а Австрия по-прежнему медлила с подготовкой к войне.
«Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире. И он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю? Англия своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть и ищет заднюю мысль наших действий.
Задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мнение о Наполеоне как о носителе революционных идей не соответствовало действительности. В результате переворота 18-19 Брюмера 9-10 ноября 1799 года Наполеон установил во Франции режим военной диктатуры,
ликвидировал демократические революционные завоевания, оставив только то, что было выгодно крупной буржуазии. «Бонапартизм, — писал Ленин, — есть форма правления, которая вырастает из контрреволюционности буржуазии в обстановке демократических преобразований и демократической революции». Ленин, полное собрание сочинений, том 34, страница 83. Олицетворением ненавистной гидры революции Наполеон был в глазах роялистов, мечтавших о реставрации феодально-монархических порядков. К тому же им памятны были участие Бонапарта в подавлении контрреволюционных мятежей в Тулоне 1793 год и Париже 1795 год и его служба в войсках конвента. «Мы одни должны искупить кровь праведника». Речь идет об убийстве герцога Энгиенского. Герцог Энгиенский, Луи-Антуан Анри де Бурбон-Конде, 1772-1804 годы, принц, последний представитель дома Конде, боковой ветви бурбонов, вскоре после падения Бастилии эмигрировал, сражался в рядах роялистской армии против революционной Франции. После Люневильского мира 1801 года жил в городе Эттенгейме близ Бадена. В 1804 году, после неудавшегося заговора Кадудаля и Пишегрю против Наполеона, он был арестован отрядом французских конных жандармов, вторгшихся в пределы Баденского герцогства, и доставлен в Венсенский замок, март 1804 года, обвинен военным судом и расстрелян во рву Венсенского замка. Казнь герцога Энгиенского вызвала возмущение в Европе и ускорила организацию новой коалиции против Наполеона, 1805 год. Александр I отправил Наполеону резкую ноту, протестуя против нарушения суверенитета Бадена и пролития королевской крови, в то время как Пруссия и Австрия хранили молчание, хотя дело прежде всего касалось Германской империи, неприкосновенность границ которой была нарушена самым бесцеремонным образом. Она отказалась очистить Мальту. В 1798 году остров Мальта, принадлежащий с 1530 года рыцарскому ордену иоанитов, был захвачен Бонапартом, а в 1800 году занят английскими войсками. По Амьенскому мирному договору 1802 года Англия обязывалась очистить Мальту, но не выполнила этого условия. Попытки посредничества Александра I, предусматривавшего временное занятие Мальты русским гарнизоном, оказались безрезультатными.
Что они сказали на Васильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержение нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Бонапарты непобедимы, что вся Европа ничего не может против него. И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаубицу. Cette fameuse neutralité prussienne. «Ce n'est qu'un piège».
Этот пресловутый нейтралитет Пруссии только западня. Ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Наблюдая в начале 1800-х годов растущее господство Наполеона в Европе, карта которой то и дело перекраивалась им по своему усмотрению, Пруссия не отваживалась открыто вступить в антифранцузскую коалицию. Мысль о непобедимом с точки зрения Пруссии Наполеоне полнее развивалась Толстым в одном из черновых набросков начала романа и была включена непосредственно в авторскую речь. Князь Гарденберг, 1750-1822 годы, в 1805 году министр иностранных дел Пруссии, занимавший двойственную позицию. То он считал нейтралитет гибельным для Пруссии, то высказывал опасения относительно того, что именно Пруссия может пострадать от войны с Францией, в то время как России войны бояться нечего.
Ранее, в 1795 году, он добился выхода Пруссии из первой антифранцузской коалиции. Граф фон Гаугвиц, 1752-1832 годы, влиятельный дипломат, пользовавшийся особенным доверием прусского короля, сторонник дружественных отношений с Францией, в 1803 году министр иностранных дел. Выполнял ряд ответственных поручений в сношениях с Наполеоном. Политическая деятельность Гаугвица, робкая и беспринципная, была непопулярна в патриотически настроенных кругах Пруссии. Пресловутый нейтралитет Пруссии только западня. Нейтралитет Пруссии, провозглашенный основой ее политики, оказывался на деле поддержкой наполеоновской Франции в ее борьбе против Австрии, России и их союзников. Нерешительность, проявленная Пруссией в 1805 году, отрицательно повлияла на ход войны союзных держав против Наполеона. Он получил возможность расправиться с участниками коалиции поодиночке. После капитуляции Макка под Ульмом и разгрома австрийских и русских войск под Аустерлицем, Пруссия, готовившаяся к войне с Францией, так и не начала ее.
«Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!»
Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своей горячностью.
«Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля».
Имя барона Винценгероде, 1761-1818 годы, уроженца Гессена, пользовалось известностью в военных и великосветских кругах. Он начал службу в рядах французской армии. В 1790 году поступил в австрийскую армию и участвовал в нидерландской кампании. В 1792 году поступил на гессенскую службу и сражался на Рейне. В 1797 году перешел в русские войска и вскоре был назначен адъютантом к великому князю Константину Павловичу. Быстро продвигаясь в чинах, Винценгероде уже в 1802 году получил звание генерал-адъютанта. Винценгероде был послан в Австрию и Пруссию с планом общих действий антифранцузской коалиции. В ранних набросках первой части романа Толстой предполагал включить этот эпизод в светский разговор. На полях одной из рукописей осталось замечание Винценгероде в Австрии. Склонить прусского короля Фридриха Вильгельма III 1770-1840 годы к военным действиям, однако, не удалось. Австрия же с излишней поспешностью, не дожидаясь подкрепления русских, выдвинула свои войска в Баварию и потерпела жестокое поражение под Ульмом. Кутузов использовал дипломатические способности Винценгероде, в то время генерал-адъютанта при его штабе, для переговоров с французами перед Шонграбенским сражением.
«Вы так красноречивы! Вы дадите мне чаю?»
«Сейчас. Апропо, кстати, — прибавила она опять, успокоиваясь, — нынче у меня два очень интересные человека, Ле Виконт де Мортемар и Алье о Монтморанси Парле Роган.
Виконт Мортемар, он в родстве с Монтморанси через Роганов, одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих.
Виконт Мортемар, он в родстве с Монтморанси через Роганов.
Виконт Мортемар, лицо вымышленное. Вероятным прообразом этого героя был граф Жозеф де Местр, 1753-1821 годы, французский политический деятель, полномочный представитель сардинского короля при русском дворе в 1803-1817 годах, автор философских книг, мемуаров. На полях черновой рукописи начала романа сохранилась заметка у Анны Павловны «Местер». Он назван также среди членов легитимистского кружка в Петербурге. Известно, что, работая над «Войной и миром», Толстой использовал книги де Местера. Имя Жозефа де Местера упоминается Толстым в томе четвертом романа, часть 3, глава 19, где о нем говорится как об одном из самых искусных дипломатов эпохи войны 1812 года. Толстой не раз цитировал в различные годы остроумное замечание де Местера о трудности краткого изложения мыслей. «Извините длинноту этого письма, я не имел времени сделать его более кратким». Предисловие книги Джона Кенворти. Сравни также письмо к Львову от 29 февраля 1 марта 1876 года. Дневниковую запись от 5 марта 1906 года. Но сурово порицал его проповедь необходимости войны. Об этом он писал в трактате «Царство Божие внутри вас» 1890-1893 годы, в статье «Одумайтесь» 1904 год и особенно резко в «Круге чтения» 1904-1908 годы. Монморанси и Роганы — старинные французские дворянские фамилии, представители аристократической знати. И потом Лаббе Морио, аббат Морио. Вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем, вы знаете? А, я очень рад буду, сказал князь. Скажите, прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения. Правда ли, что императрис-мэр, вдовствующая императрица, желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? «Сен пор сирсе, барон, а се киль парет». «Барон этот ничтожное существо, как кажется». Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону. Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.
«Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par la sœur».
«Барон Функе рекомендован императрице-матери ее сестрою», только сказала она грустным сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволило оказать барону Функе beaucoup d'estime, много уважения, и опять взгляд ее подернулся грустью. Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, свойственную ей придворную и женской ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкануть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.
«Mais à propos de votre famille». «Кстати, о вашем семействе», — сказала она. «Знаете ли, что ваша дочь...» С тех пор, как выезжает, «Fait délice de tout le monde, on le trouve welcome le jour»,
составляет наслаждение всего общества, ее находят прекрасную, как день. Князь наклонился в знак уважения и признательности. «Я часто думаю», — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный. «Я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей
«Исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю», — вставила она безапелляционно, приподняв брови. «Таких прелестных детей! А вы, право, менее всех цените их, и потому их не стоите!» И она улыбнулась своею восторженную улыбкой.
«Кевулесу? Что делать?»
«Ла фатер оре дит...» «Que je n'ai pas les bons de la paternité?» «Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви», — сказал князь.
Лафатер, 1741-1801 годы, пастор, швейцарский писатель, автор «Физиогномики», 1775-1782 годы, на русский язык переведена в 1817 году. Утверждал, что природа человека, его наклонности, характер, способности выражаются во всей его фигуре, а главное — в строении головы, черепа, лица, причем особенное значение приписывалось выпуклостям, шишкам черепа. Одно время с Лафатером в работе над физиогномикой сотрудничал Гёте. В начале XIX века теория Лафатера была очень популярна в Европе. Увлечение физиогномикой отразилось уже в раннем творчестве Толстого, в дневниковых записях 50-х годов, в детстве, юности, в рассказах кавказского цикла, в севастопольских рассказах. Толстой использовал одно из изречений Лафатера в своих сборниках «На каждый день», 1906-1910 годы, и «Путь жизни», 1910 год.
«Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано...» Лицо ее приняло грустное выражение. «О нем говорили у ее величества и жалеют вас».
Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.
«Что ж мне делать?» — сказал он наконец. «Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли де имбесибль, дурни. И Полит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль беспокойный. Вот одно различие», — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно грубое и неприятное.
«И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас», — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.
«Je suis votre, я ваш верный раб. Et vous seul je puis l'avouer, и вам одним могу признаться. Мои дети, ce sont l'entrave de mon existence. Мои дети — обуза моего существования. Это мой крест, я так себе объясняю». «Que voulez-vous?» — «Что делать?» Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.
Анна Павловна задумалась.
«Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля? Говорят, — сказала она, — что старые девицы, он ля мани де марьяж, имеют манию женить. Я еще не чувствую за собой этой слабости, но у меня есть одна пти персон, которая очень несчастлива с отцом, юн парент ану, юн принцесс, девушка наша родственница, княжна Балконская». Князь Василий не отвечал, хотя свойственный светским людям быстротой соображения и памятью, движением головы показал, что он принял к соображению это сведение.
«Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит 40 тысяч в год?» —
— сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал. — Что будет через 5 лет, ежели это пойдет так? — Voilà l'avantage d'être père. — Вот выгода быть отцом. — Она богата, ваша княжна? — Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем.
Известный князь Болконский. В основу этого образа положены семейные предания, связанные с дедом Толстого по материнской линии, князем Волконским. Впоследствии в своих воспоминаниях 1903-1906 годы Толстой относит отставку генерал-аншефа Волконского ко времени царствования Екатерины II. «Про деда я знаю то, что достигнул высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине. Он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгард». В тексте романа события смещены. В черновых вариантах первой главы подробно рассказано, что князь Болконский попадает в немилость при Павле I за дерзкий ответ на предложение государя жениться на его любовнице. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый.
«La pauvre petit, malheureuse comme Pierre».
Бедняжка несчастлива, как камни. У нее брат, вот что недавно женился на Лис Мейнен, адъютант Кутузов. Он будет нынче у меня.
«Экутес, шер Аннет, послушайте, милая Аннет», — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то к низу.
«Arrangez moi cette affaire et je suis votre вернейший раб, а ту же месс. Устройте мне это дело, и я навсегда ваш пан, комон староста, экри дес донесенье покой ерпе. Как мой староста мне пишет. Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно». И он с теми свободными, фамильярными, грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскую рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.
«Attendez, постойте», — сказала Анна Павловна, соображая, — «я нынче же поговорю, Лиз, le fond du Jean Болконский». Лизе, жене Болконского. И, может быть, это уладится. C'est sera dans votre famille. Я в вашем семействе. Que je ferai mon apprentissage de vieille fille. Начну обучаться ремеслу старой девицы.